присоединяясь целиком и полностью к содержанию и форме изложенного здесь председателем, резко и сухо заговорил полковник. Я считаю своим долгом, однако, не оставлять никаких сомнений у высокой договаривающейся стороны в нашей решимости всеми средствами не допускать контакта до условленного времени. Полностью признавая огромное техническое, а следовательно и военное превосходство высокой договаривающейся стороны, я, тем не менее, считаю своим долгом совершенно недвусмысленно заявить, что любая попытка насильственного навязывания контакта, в какой бы форме она ни предпринималась, будет рассматриваться с момента вашего отлета как акт агрессии и будет встречена всей мощью земного оружия. Всякий корабль, появившийся в сфере достижения наших боевых средств, будет уничтожаться без предупреждения».
«Ну, товарищи!» — прервал его Фарфуркис. «Ну, невозможно же работать! Ну, куда мы опять заехали?»
Полковник пожевал губами, мутно огляделся, сел и тотчас же захрапел с присвистом.
«Да-да!» — сказал Хлебоводов. «Надо кончать. Я тут в меньшинстве, но я что? Я, пожалуйста, не хотите его в милицию, не надо. А только рационализировать нам этого фокусника, как необъясненное явление, ей-богу, ни к чему. Подумаешь, отрастил себе еще две руки».
«Не берет», — горько произнес невидимый Эдик. «Ничто их не берет. Разве плохой был этюд?»
«Отличный этюд», — торопливо шепнул я. «Отличный, только ты не уходи, сейчас тут начнется».
«Хм»,
— сказал Лавр Федотович, остекленел взором и разразился небольшой речью, из которой следовало, что народу не нужны необъясненные явления, которые могли бы представить, но по тем или иным причинам не представляют документацию, удостоверяющую их право на необъясненность. С другой стороны, народ давно уже требует беспощадного выкорчевывания бюрократизма и бумажной волокиты во всех инстанциях. На основании этого тезиса Лавр Федотович выражал общее мнение в том смысле, что рассмотрение дела 72 надлежит перенести на декабрь месяц текущего года с тем, чтобы дать возможность товарищу Константинову К.К. отбыть по месту постоянного жительства и успеть вернуться оттуда с надлежаще оформленными документами. Что же касается оказания товарищу Константинову К.К. материальной помощи, то тройка имеет право оказывать таковую или ходатайствовать об оказании таковой лишь в тех случаях, когда проситель представляет собой идентифицированное ею тройкой необъясненное явление. А поскольку товарищ Константинов К.К. как таковое явление еще не идентифицирован, то и вопрос о предоставлении ему помощи откладывается до декабря, а точнее до момента идентификации. Большая круглая печать на сцене не появилась, и я облегченно вздохнул. Но рано, рано! Константин, который в ситуации так до конца и не разобрался, и которого уже давно, надо полагать, распирало, демонстративно, очень по-нашему, плюнул и исчез.
«Это выпад!» — сейчас же закричал Хлебоводов радостно. «Видали, как он харкнул? Весь пол заплевал!»
«Возмутительно!» — согласился Фарфуркис. «Я квалифицирую это как оскорбление!»
«Я же говорю, жулик!» — сказал Хлебоводов. «Надо связаться с милицией, пускай его посадят на 15 суток, пускай он улицы пометет в 4 руки!»
«Нет, товарищ Хлебоводов», — возразил Фарфуркис, — «здесь уже не милицией пахнет, здесь вы недооцениваете. Это плевок в лицо общественности и администрации, это дело подсудное!»
Лавр Федотович безмолвствовал, но его короткие веснушчатые пальцы возбужденно бегали по столу. То ли он искал какую-то особенную кнопку, то ли телефон. Запахло политической уголовщиной. Выбегалло, которому на Константина было глубоко начхать, не мычал и не телился, а между тем налитые глаза уже хищно сверкали, загривки щетинились, клыки готовы были рвать, а когти драть. Я прокашлялся и с самым решительным видом попросил внимания. Внимание было мне даровано, хотя и не слишком охотно. Время собирать камни уже миновало, наступило время камнями убивать. Стараясь говорить по возможности более веско, я напомнил тройке, что в ее интересах занимать галактоцентрические, а отнюдь не антропоцентрические позиции. Я напомнил, что обычаи и способы выражения чувств у инопланетных существ могут и должны сильно отличаться от человеческих. Я обратился к изжеванной аналогии с обычаями различных племен и народов нашей планеты. Я выразил уверенность, что товарища Фарфуркиса не удовлетворило бы потирание носами в качестве приветствия,
принятое некоторыми народами севера. Но что товарищ Фарфуркис все-таки вряд ли воспринял бы это потирание как унижение его положения члена тройки. Что касается товарища Константинова, то обычай сплевывать на землю избыток жидкости определенного химического состава, образующейся в ротовой полости, обычай, означающий у некоторых народов земли неудовольствие, раздражение или стремление оскорбить собеседника, может и должен у инопланетного существа выражать нечто совершенно иное, в том числе и глубокую благодарность за внимание. Так называемый плевок товарища Константинова мог представлять собой чисто нейтральную акцию, связанную со спецификой физиологического функционирования его организма. «Чего там функция?» – заорал Хлебоводов. «Заплевал весь пол, как бандит, и смылся!» Наконец, нельзя упускать из виду возможности интерпретировать упомянутое физиологическое отправление товарища Константинова как действие, связанное с его способом молниеносного передвижения в пространстве. «Я разливался соловьем». И с облегчением наблюдал, как пальцы Лавра Федотовича двигались все медленнее, и, наконец, спокойно улеглись на бюваре. Хлебоводов все еще продолжал угрожающе рявкать, но чуткий Фарфуркис быстро уловил изменение ситуации и перенес острие удара в совершенно неожиданном направлении. Он вдруг обрушился на коменданта, который, полагая себя в полной безопасности, с простодушным любопытством наблюдал развитие инцидента, в тайниках души надеясь, видимо, что проклятого пришельца либо вышлют в 24 часа, либо отдадут под суд, но уж во всяком случае снимут у него с отчетности. «Я давно уже обратил внимание на то, — загремел Фарфуркис, — что воспитательная работа в колонии необъясненных явлений поставлена безобразно. Политика просветительной лекции почти не проводится. Доска наглядной агитации отражает вчерашний день. Вечерний университет культуры практически не функционирует. Все культурные мероприятия в колонии сведены к танцулькам, к демонстрации заграничных фильмов, к пошлым эстрадным представлениям. Лозунговое хозяйство запущено. Колонисты предоставлены сами себе». Многие из них морально опустошены, почти никто не разбирается в международном положении, а самые отсталые из колонистов, например, дух некоего Винера, даже не понимают, где они находятся. В результате аморальные поступки, хулиганство и поток жалоб от населения. Позавчера птеродактиль Кузьма, покинув территории колонии и, несомненно, находясь в нетрезвом виде, летал над клубом рабочей молодежи и скусывал электрические лампочки, окаймляющие транспарант с надписью «Добро пожаловать». Некий Николай Долгоносиков, именующий себя телепатом и спиритом, обманным путем проник в женское общежитие педагогического техникума и производил там беседы и действия, которые были квалифицированы администрацией как... религиозная пропаганда. И вот сегодня мы сталкиваемся с новым печальным следствием преступно-халатного отношения коменданта колонии товарища Зуба к вопросам воспитания и пропаганды. Чем бы ни было на самом деле сплевывание товарищем Константиновым избытка жидкости из ротовой полости, оно свидетельствует о недостатке понимания товарищем Константиновым, где он находится и как обязан себя вести. А это, в свою очередь, есть просчет товарища Зуба, который не разъяснил колонистам смысл пословицы народной «в чужой монастырь со своим уставом не суйся». И я считаю, что мы обязаны поставить на вид товарищу Зуба и обязать его повысить уровень воспитательной работы в уверенной ему колонии. Фарфуркис закруглился, и за коменданта принялся Хлебоводов. Речь его была не связана, но полна смутных намеков и угроз такого жуткого свойства, что комендант совсем ослабел и открыто глотал пилюли, пока Хлебоводов орал: «Я тебе поплююсь! Ты понимаете ли что? Или совсем ошалели?» «Кхм!» — сказал, наконец, Лавр Федотович и пошел ставить каменные точки над разными буквами. Комендант получил на вид за недостойное поведение в присутствии тройки, выразившиеся в плевании на пол товарищем Константиновым, а также за утрату административного обоняния. Товарищ Константинов К.К. получил предупреждение в дело захождения по потолку в обуви,
Фарфуркис получил устное замечание за систематическое превышение регламента при выступлениях, а Хлебоводов за нарушение административной этики, выразившееся в попытке облыжно оболгать товарища Константинова К.К. В Эбигалле был объявлен устный выговор за появление в строю в небритом виде.
«Других предложений нет?»
— осведомился Лавр Федотович. Хлебоводов сейчас же ткнулся к нему в ухо и зашептал. Лавр Федотович выслушал и закончил.
«Есть также предложение напомнить некоторым членам тройки о необходимости более активно участвовать в ее работе».
Теперь получили все. Никто не был забыт и ничто не было забыто. Атмосфера сразу очистилась, все, даже комендант, повеселели. А полковник, которого до этой минуты явно мучили кошмары, истово произнес.
«Так точно, товарищ генералиссимус! Так точно, старый дурак!»
Пока комендант отыскивал следующее дело, я смотрел на полковника. Руки его непрерывно подергивались во сне. То ли он включал третью скорость, то ли скребницей чистил своего боевого коня. Я смотрел на него и все пытался представить боевой путь и послужной список человека, которому не менее 80 лет, который дослужился до полковника и ухитрился за все это астрономическое время выслужить всего 3 юбилейные медали – 20 лет РККА, 30 лет Советской Армии и 40 лет Вооруженных Сил. Вероятно, все дело было в его экзотической военной специальности. В самой идее мотокавалерии чудилось мне нечто фантастическое. То мне представлялись приземистые бронетранспортеры, над клепанными бортами которых торчали оскаленные лошадиные пасти, и осанисто возвышались чубатые всадники в бурках и с пиками вперед себя. То эта картина заслонялась зрелищем совсем уже апокалиптическим. По полю брани лихо разворачивается в лаву табун лошадей, оседланных мотоциклистами на мотоциклах, и все мотоциклы, как один, на третьей скорости. Но тут я вспомнил, что полковник был современником, а может быть даже участником первых успехов авиации и дирижаблестроения. И тогда привиделись мне гигантские баллоны, из гондол которых, брыкаясь и ржа, сыплются на голову ошеломленного противника кавалерийские эскадроны на парашютах.